Алексей Поляринов. Центр тяжести. Предисловие. Первый черновик Центра тяжести я закончил в самом конце 2016 года. Это была книга о молодых людях, которые пытаются, по выражению одного из героев, выстроить вокруг родных капсулу разумного, безопасного мира. Но ничего не выходит. Стенки капсулы истончаются, а в конце – спойлер – герои терпят крах и бегут из страны. Прошло 5 лет с момента выхода книги, и вот я пишу предисловие к переизданию. Россия в изоляции, я за границей и не знаю, смогу ли когда-то вернуться. И хотя сам я в безопасности, мне, тем не менее, приходится тщательно подбирать слова, чтобы не навредить оставшимся на родине моим редакторам, агенту и издателю. Когда в 2016 году я заканчивал первый черновик романа, я не чувствовал радости, скорее, неловкость. Всякий дебютант знает, о чем я. Все, или многие, дебютные романы похожи. Ты пишешь их с ощущением, что второй попытки не будет, что это твой последний шанс сказать хоть что-то. Поэтому ты запихиваешь в одну книжку все, что есть у тебя за душой. Но тебе нет и 30, и за душой не так уж много всего. Поэтому первый роман чаще всего выглядит как набор сюжетов, неловко скрепленных страхом автора, что он неинтересный писатель. Так было и у меня. Я писал вслепую, обо всем, что болело и беспокоило. Отсюда в романе травля в школе, развод родителей, увлечение акционизмом, технофобия и, конечно, политика. А еще вставные сказочные новеллы. На новеллах я хотел бы остановиться поподробнее, потому что не все они дожили до печати. Черновик Центра тяжести был довольно большой. На финальном этапе он трещал по швам от несвязанных между собой сюжетов, и я боялся, что редактор не сможет дочитать эту хреновину до конца, и меня попросту никогда не напечатают. Так, чтобы облегчить текст, я решил вырезать несколько самых безумных вставных историй. В итоге я оставил только самые сказочные, детские, о чем сейчас немного жалею. Одна из вырезанных новелл называлась «Товарищ Дубов, наладчик трубопроводов». Рассказ начинался как стилизация под советский соцреализм. Главный герой работает на распределительной станции некоего трубопровода, и сначала все выглядит так, словно по трубам качается обыкновенная нефть. Но затем в текст проникают разного рода странные детали, и постепенно становится ясно, что действие происходит в техническом отделе подземного мира, а товарищ Дубов – одно из воплощений смерти. Дубов замечает на одном из счетчиков отклонение от нормы. В трубопроводе, идущем через город Оградогорск, резко упало давление. Обычно это говорит об утечке. Дубов берет свой чемоданчик с инструментами и отправляется в Оградогорск, чтобы найти и залатать пробоину. На месте он обнаруживает, что утечка вызвана вовсе не аварией. Жители близлежащего города наткнулись на трубу и по старой русской привычке решили просверлить в ней дыру, проверить, что внутри. Из трубы потекла черная жижа, вещество смерти, а мужики решили, что это мазут, и подключили трубу к местной котельной. С тех пор дома в Оградогорске отапливают смертью. Но это не все. Дым, идущий из труб, отравляет воздух и влияет на людей весьма своеобразно. На коже горожан, как татуировки, проявляются надписи, которые обычно пишут на могильных плитах, эпитафии, годы жизни или даже портреты умерших.
Эта идея, кстати, позже все же дала небольшой росток. В моем втором романе «Риф» есть история о зэке, который превратил свое тело в мемориал, набил на нем имена погибших при расстреле.
У некоторых из груди, из спины или из шеи, разламывая кости и разрывая мышцы, прорастают фрагменты ржавых кладбищенских оградок и пластиковых венков. В конце новеллы товарищ Дубов обнаруживает, что все оградогорцы превратились в ходячие могилы. Поскольку Дубов – бюрократ, он не может просто так развоплотить их обратно. Вернуть человеческий облик можно только в том случае, если люди попросят его об этом. И здесь герой сталкивается с главной проблемой. Люди-оградки не желают ничего исправлять, ведь тогда им придется сознаться, что они подворовывали из трубопровода. А для них это слишком. Ведь признавать свои ошибки – это для лохов. Так они думают. Им проще приспособиться к новой жизни ходячих оград и надгробий. Тогда, еще в 2016 году, я помню, решил не включать этот текст в роман. Он казался мне слишком чернушным и нелепым, я попросту стеснялся этой своей завороженности могилами. Я думал, что это какой-то мой личный бзик, который не стоит вываливать на читателя, в романе и так достаточно других моих бзиков. А теперь, в 2022 году, читаю новости из России и думаю: ой. Вторая удаленная новелла называлась «Золотая антилопа». Это была история о чудовище, живущем в пещере рядом с деревней. Местные жители называют его «золотой антилопой», хотя оно не особо похоже на антилопу. Тело у него антилопье, ножки худые и тонкие, как у газели, но голова огромная, безволосая и безглазая. Его голова – один большой рот, и чудовище не может держать ее прямо, поэтому волочит свой череп с разъявленным ртом по земле на длинной тонкой шее. Антилопа никогда не выходит из пещеры, поэтому, в общем, если к ней не заходить, то никакой опасности и нет. Но при этом человек может сам прийти к чудовищу и дать ему съесть часть своего лица, а в обмен получить небольшой золотой самородок. Идея была в том, что люди ходят к антилопе сами. Точнее, они вынуждены, потому что дела в деревне идут очень плохо, и если кто-то влез в долги или взял кредит, который не в силах отдать, у него чаще всего остается только один вариант – отправиться в пещеру и обменять глаз или нос на золотой самородок. Заканчивался рассказ описанием деревни, в которой по улицам ходят исключительно люди с обглоданными лицами. И когда становится очевидно, что лиц больше нет, а золото все еще хочется, местные мужики придумывают план. Они снаряжают отряд и идут в соседнюю деревню. И начинают похищать из нее людей. И скармливают их золотой антилопе. Фактически обменивают похищенных на золотые самородки. Я помню, как написал первый черновик этой кроненберговской сказки и даже придумал, куда мог бы вставить ее в романе. Но в итоге решил, что лучше не надо. История оказалась слишком жестокой, грубой и топорной метафорой потери лица и очень омрачала и без того довольно безрадостную вторую часть романа. Теперь я вспоминаю эту историю о потерявших свои лица деревенских мужиках, которые снаряжают отряд, чтобы напасть на соседей, и думаю: ой. Теперь сказки о золотой антилопе и товарище Дубове для меня – примеры того, что бывает, когда молодой автор не доверяет себе и боится собственной фантазии. Вырезая новеллы из романа, я полагал, что поступаю правильно, ведь они не соответствуют тону книги, думал я, и плохо сочетаются со всеми остальными, довольно наивными, сказками. Нина Хаджарова не стала бы писать подобного, ведь ее сказки добрые. Теперь мне кажется, что я ошибся. И, разумеется, когда мне сообщили, что «Центр тяжести» ждет переиздания, я тут же подумал: вот оно, я смогу вернуть эти мрачные хорроры в текст. Но тут же одернул себя. Все же роман уже существует, и у него есть своя интонация, и добавлять в него чернушные новеллы о смерти и увечьях значит полностью эту интонацию поменять. А значит, в измененном виде это будет уже совсем другая книга. Эту, другую книгу я тоже когда-нибудь напишу. Потом. А сейчас мне кажется, что было бы нечестно запихивать в роман то, что сам же забраковал 5 лет назад. А еще это было бы иронично. За последние годы я так много писал о переписывании истории. Роман «Риф» полностью посвящен этой идее. А теперь что? Пытаюсь переписать собственную историю? Но ничто ведь не мешает мне пересказать эти новеллы тут, в предисловии. Так я смогу сохранить их, сделать их частью романа, при этом не сломав ничего внутри. И все же новое издание «Центра тяжести» отличается от первого. Редактор Татьяна Королева прошлась по тексту и помогла сделать книгу лучше, тоньше. А еще убрала из романа кучу анахронизмов и фактических ошибок. Теперь, глядя на «Центр тяжести» спустя 5 лет после его завершения, спустя десяток исторических событий, последствия которых нам всем теперь придется разгребать, я думаю, что могу дать молодым авторам один совет. Больше доверять интуиции и не бояться идей, которые кажутся вам безумными или чернушными. Мой опыт показывает, что в России именно безумные идеи имеют свойство воплощаться в жизнь. Как правило, только они, увы, и воплощаются. Это напоминает мне, как забавно он описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи. «Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам». А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и, вспомнив о своем любимом коте, он сказал: «Впрочем, Ходжа не пристрелят. Нет-нет, Ходжа никогда не пристрелят». Джеймс Босуэлл. Жизнь Сэмюэля Джонсона.